Программа предназначена для радиослушателей старше 16 лет.
Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
«Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сегодня поговорим об одной из самых таинственных книг в Библии, книга Иова.
Революционность книги Иова, как пишет Мень в своей истории религии, заключается именно в том, что здесь впервые в библейском тексте человек переходит из состояния объекта приложения божественных сил в субъекта, который начинает задавать вопросы. До этого человек в библейском тексте всего лишь объект приложения божественных сил, божественной мудрости. Человек – это некая глина, некий биологический материал. Не понравился из пластилина сляпленный человек, его можно опять смять Божьей рукой, вылепить новое поколение. Отсюда, например, потоп, отсюда, например, другие наказания. А тут вроде бы абсолютная беззащитность человека перед Божьей волей, и он, оказавшись в струпьях и гниющий, и призывающий своих друзей, которые не могут дать ему утешение, потому что, как сказал по этому поводу знаменитый Ларош-Фуко, всем нам хватит душевных сил, чтобы пережить страдания ближнего. И именно по этому афоризму разговаривают друзья Иова.
Но они ему правильные вещи говорят. Они ему говорят, терпи.
Им хватит душевных сил, чтобы пережить страдания ближнего. Очень хорошо говорить, терпи, когда ты не испытываешь жуткой боли, когда эта боль пронизывает твои мозги, как иглой, и когда тебе хочется одного не терпеть, а умереть от этой боли и так далее. А рядом с тобой находится такой герой афоризма Ларош-Фуко, всем нам хватит душевных сил, и бормочет какую-то ерунду, потому что сам не испытывает ничего. Я в этом смысле вспоминаю Чехова, его знаменитый рассказ «Палата номер 6», когда там один из героев Громов говорит: «А, говорите о терпении? Давайте-ка я прищемлю вам палец дверью. Будете говорить после этого о терпении?» Вот об этом же самом Иов говорит. «А, говорите о терпении? Так вот, человек краткодневен и пресыщен печалями, говорит он. А ты, Господь, теснишь его до конца, и он уходит. Чистили дети его, он не знает, но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. И будь проклят тот день, когда сказали, и человек родился». Это высочайшая поэзия отчаяния, того самого отчаяния, которое вдохновит жуткого еретика Уильяма Блейка для того, чтобы написать свою книгу Иова и при этом создать прецедент будущего жуткого, страшного, великолепного, эстетически совершенного английского романтизма. Потом пойдет за ним и Байрон, и кто только не пойдет за ним. И это будет Блейк, и его книга Иова. Да он еще проиллюстрирует это в единственном экземпляре. Да еще создаст все эти жуткие картинки, где Господь будет воплощать только, как ни странно, карающее значение. И это тоже будет, в общем-то, жуткий переворот в мозгах. И вот этот вот самый Иов, раздавленный, превращенный в густок с глиной. Вот ее уже смяли и готовы ее превратить в ничто, чтобы потом вылепить что-то другое. А он не согласен с тем, что он глина. А он не хочет превращаться в перегной, хотя и гниет заживо. И он постоянно задает один и тот же вопрос. За что? За что? И в этом вопросе Иов совершает великую революцию для всех последующих людей на земле. Потому что впервые после книги Иова Господь вступит с человеком в диалог, а не в наказание. Он начнет с ним говорить. Вот так пишет Лейбниц, возникает теодицея, учение о добре и зле. Господь начинает на серьезном уровне говорить человеку о природе добра и зла. Я читал совершенно потрясающую статью в журнале Time 1991 года. Это была так называемая большая статья под названием «На черном фоне». «Evil» – «Зло». И там автор этой статьи, это разворотная статья по политического журнала рассказывал о книге Иова, о Теодицее Лейбнице и о природе зла. Эта статья по своей философской и по своей корреспондентской сути просто взорвала меня изнутри. И он говорит, а разве цунами это не зло? А разве природа не творит зло каждую минуту, независимо от нашей психологии, независимо от нашей природы? А разве вот неожиданное землетрясение, которое уносит тысячи невинных детей, женщин, стариков и прочее, прочее, это не зло? А разве природа сама не может потрясти нас этим злом? И это ведь, заметьте, когда Господь говорит из бури с Иовом, Он говорит, где ты был, когда я положил основание вселенной? Скажи, если знаешь. Это ты создал звезды на небе, сосчитал все звезды на небе. Скажи, если знаешь. И он задает такие вопросы, где вы просто с ума сходите, потому что вы не знаете природы цунами, вы не знаете природы вулкана, вы не знаете природы тектонического сдвига земных пород, после чего начинаются страшные землетрясения. Вы всего этого не знаете, вы не создавали эту вселенную. И вдруг Господь говорит, припаяшь чресла свои и выходи, и говори со мной. И вот это то, что Господь воззвал к нему из бури, это самое великое, что может быть в этой книге. Я говорю с тобой, ты муравей, ты ничто, задавай вопросы. Вот это и есть великая теодицея. Задавай вопросы. И человек начинает задавать вопросы. Эти вопросы опасные, потому что опять мы вспоминаем Иова номер 2 Фауста. Он начинает задавать вопросы, но теперь адресует их не к Богу, а к природе. А задавая вопросы к природе, он создает науку, которая вся поражена рациональностью, которая ведет человека к богооставленности. И эта наука приводит к тому, что создаются отравляющие вещества, создаются печи Освенцима, создается пулемет «Максим», создается в конечном счете атомное оружие.
Да, что заметил.
Вот какие вопросы начинает задавать человек, и это тоже книга Иова.
Евгеньевич, но это все результат свободной воли. Зло во мне. Я ведь создаю атомную бомбу. Я придумал печь
Бухенвальда. Зло не только в человеке. Я не случайно назвал вам природные явления. Я не случайно обратил внимание на этот голос Божий из бури. Из бури, заметьте.
Бог карает. Карает за необдуманность, за жестокость, за человеческую глупость.
А смотрите, вам не кажется, что отголосок книги Иова мне сейчас пришло на ум? Звучит и в знаменитом, потрясающем монологе Вольсингама из «Пира во время чумы» Александра Сергеевича Пушкина, где он говорит, есть упоение в бою. Это же как будто Иов разговаривает с Господом из бури. И бездны мрачные на краю, в равийском урагане, в дуновении чумы. Вспомните, и так хвала тебе, чума, нам не страшна могила и тьма. Мы, девы розы, пьем дыхание, быть может, полное чумы. Это ведь Иов, который задает те же самые вопросы и не боится говорить с Господом, который обращается к нему из бури.
Заметьте,
это же и Ницше, простите. Чем дольше ты глядишь в бездну, тем больше бездна начинает взглядываться. Это знаменитая латинская фраза «Abyssus abyssum invocat» – «Бездна с бездной говорит». Это название главы романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». «Бездна с бездной говорит». «Abyssus abyssum invocat». И это знаменитая фраза из «Proverbs of Hell» – «Мудрость ада» Блейка, когда он говорит «в диком завывании бури, в реве дикого зверя и в свисте обнаженного клинка есть красота, недоступная обыкновенному слуху».
Thank you.
музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Интересно, еще одно замечание, когда мы говорим о музыке. Петр Эббен был знаменит еще тем, что в органные концерты вводил инструменты, совершенно, казалось бы, не соединяющиеся с органом. Например, в его знаменитом цикле для органа «Чтеца Иов», когда Иов разговаривает с Богом, он вводит ударные и духовые инструменты. Казалось бы, невозможно соединить орган и удар или тавр. Но в этой невозможности, объясняет композитор, и есть, может быть, смысл. Все невозможно. Вы же помните, что три друга, но появляется четвертый молодой парень, который оказывается умнее и тоньше всех этих умудренных людей. И он говорит о том, что есть многое нам непонятное. Мы не знаем и не можем постичь замысла Божьего. Мы должны довериться, понять все, что происходит, оно происходит по воле Божьей, принять это. Бог говорит с людьми, но мы ведь не слышим, как Он с нами говорит. Смотрите, какие потрясающие, я даже выписала этот текст. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном времени, когда сон находит на людей, во время дремоты, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. И посмотрите, что делается дальше. Потрясающе. И запечатлевает свое наставление, чтобы отвести душу от пропасти. Вот чтобы отвести душу от пропасти. А душа наша часто от пропасти не отводится.
Есть упоение в бою, сказано великой.
Так и плати за это. Вот тебе противник и приходит и искушает. Ты решил так? Заплати. Это наказание. И наказание существует. Зло не может существовать само по себе. Оно одно из. Оно такое же, как существо человеческое. Ты согрешил? Заплати. Но если ты раскаялся, то тебя можно простить.
А вы знаете, я еще в этом вижу то, что книга Иова – это определенный этап богопостижения человеком. Он как бы вырастает из младенческого состояния, состояния мудреца и мыслителя, который хочет страданиями заплатить за свои высшие знания. И этот потом уже проинтерпретирует это как науку, да, тот же Фауст. А здесь, мне кажется, еще задолго до Фауста речь идет о познании Божьем во всей его целостности, во всей его непознаваемости, если хотите, во всей его божественной противоречивости и далекой от человеческой природы сущности. Вот не случайно тот же Мень в своей «Истории религии» делает потрясающее сопоставление. Он говорит, что книга Иова написана приблизительно в то же самое время, а дата это одна, 4 век до нашей эры, когда пишется на территории Древней Греции величайшая трагедия «Царь Эдип», где царь Эдип задает этот вопрос не Ягве, не единому библейскому богу, а задает этот вопрос судьбе, Ананке, которая управляет всеми олимпийскими богами и всем древнегреческим миром. И он задает этот вопрос опять-таки, как Иов, за что? И в этом смысле его проклятие, когда он становится убийцей собственного отца, женится на собственной матери Акасте и рождает 4 детей, а потом становится властителем Фив, и на эти Фивы насылается жуткое проклятие в виде чумы, и за эту чуму он должен найти убийцу Лая, он не знает, что он и есть убийца собственного отца, и он проводит расследование, и у нас на глазах начинается самый настоящий детектив, детектив, скажем так, на заседании суда, где он и судья, и жертва одновременно, и происходит богопознание, если хотите, богоприближение, попытка открыть свою слепоту, лишиться своей слепоты, которая очень странным образом превращается в то, что когда Эдип прозревает, то он ослепляет себя сам, потому что он уже видит иной свет, иную мудрость, и ему это земное зрение абсолютно не нужно. Он превращается в иного, он перестает быть человеком. В нем взрывается инобытие. Приблизительно то же самое происходит и с Иовом. Он на каком-то этапе перестает быть просто человеком из земли. Уц, богатым, со своими домочадцами, со своими стадами, все то, что веригами, как на земле, притягивает его к этой земле, он становится необычайно невесом, валяющийся и разлагающийся заживо. И это страдание придает ему необычайное приближение к Богу. Не случайно потом это станет одним из главных тезисов всего творчества Достоевского. Мера страдания определяет меру истины. Не случайно Порфирий Петрович говорит тому же самому Раскольникову: «Пострадать вам надо, молодой человек, пострадать, чтобы приблизиться и освободиться от тяжести, от вериг этого земного притяжения». И меня всегда интересует концовка книги Иова. Воздается все ему в 100 раз больше.
А наказываются его утешители, друзья. Ну, легко наказывается. Но прежде чем подойдем к концовке, еще один важный вопрос, может быть, есть смысл обсудить. Мы привыкли просить. Просить Бога: дай, дай, помоги, помоги. И нам дают, и нам помогают. Бог всегда слышит. Но редко, когда мы хотим отдать сами. И редко, когда мы верим, любим, надеемся бескорыстно. И, собственно, противник-то и говорит Богу, когда предлагает искушать Иова, что в благополучие-то все верят, в благополучие-то всем хорошо. А ты вот попробуй, отняв все, чтобы сохранилась вера, преданность, попробуй не предать, когда кажется только и возможно отречься и возроптать. Вот это сложно. Когда мы привыкли, как кто-то сказал из современных философов, очень интересно, мы привыкли с Богом находиться в отношении кэша. Я тебе, ты мне. Ты
совершенно.
Мне поможешь, а я стану хорошим. Ты вот мне дашь это, а я тебе то. Так вот, это самое ужасное и есть в наших отношениях с Господом. Как только уйдет вот это «я тебе, ты мне», так появится чистота веры. И, может быть, это самое сложное. Но самое удивительное то, что как только мы перестанем считаться, Господь будет помогать еще больше, ярче и с большим состраданием.
Преодолеть в себе человеческое на самом
деле.
Дай
мне, пожалуйста, я ведь хороший.
Это не значит стать зверем. Это не значит стать суперменом, скажем так. Преодолеть в себе человеческое – это путь святого на самом деле. Это приобретение в себе иной сущности – сущности той чистоты, которая была утрачена человеком после грехопадения в раю. Совершенно верно. Иов в этом смысле очень важная стадия возвращения человека в рай, обретения человеком рая в момент страдания, в момент необычайных потрясений. И этот рай – самая музыкальная прелесть этой книги. Этот рай обретается в буре. Этот рай обретается вроде бы в хаосе, когда Господь говорит с Иовом из бури. Но голос-то Господа не может быть хаосом. Хаос только сопровождает эти мощные раскаты Божьего голоса. Хаос — это только для слуха смертного, а для слуха высшего — это высочайшая гармония. И в этом смысле для музыканта любого задача, как передать голос Господа из бури, как передать в этом хаосе звуков, называемой бурей, вот этот мощный божественный глагол, который говорит с человеком, с Иовом, уже как с объектом своих божественных приложений. Это первая попытка, довольно удачная, вернуться в Эдем.
Господь человека усыновляет. Он мой ребенок.
Усыновление. Вот это вот очень красивая мысль. Потому что дальше пойдет Христос, Бог-Сын, который просто будет нести в себе человеческое и божественное. Он Бога-человек. И он как бы станет вот этой вот самой лестницей, которая должна вернуть человечество назад в это райское состояние через смерть. Смертью смерть поправ. Опять Иов смертью смерть поправ. Обретя, так сказать, жизнь вечную.
Thank you.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Интересно, что вот Арво Пярт, книга Иова, одна из его любимейших книг. Я была не так давно на его концерте, 70-летие было в Таллине, праздновали очень торжественно, во всех храмах играли, и в одном из храмов читали книгу Иова, и играли его берлинскую мессу. Интересен приход Арво Пярта к христианству и к православию. Он человек, воспитанный в лютеранской традиции, в протестантской традиции. И в какой-то момент, как он объясняет, возникла пауза в судьбе. Он начинает заниматься старинной музыкой, григорианскими хоралами, и перестает писать музыку. Несколько лет он не пишет, не прикасается к инструменту, отводит от себя искушение сочинять, но особенно и нет желания. И в какой-то момент все возвращается, но возвращается в совершенно ином уровне вдохновения. Он уезжает на Афон, принимает там крещение, принимает имя в крещении. Арефа, такое удивительное, довольно редкое имя он принимает, и приходит к новому музыкальному стилю, где главным он считает простота. Он говорит, хватит уже глотать колючую проволоку, надоела колючая проволока вот сегодняшней музыке и сегодняшней культуре. Каждый год он уезжает на несколько месяцев в монастырь Святого Иоанна в Эссексе, Великобритании, живет там очень аскетичной, очень простой жизнью. Дети его служат в храме, поют в хоре, и после этого он возвращается в обыкновенную человеческую жизнь. Чем заканчивается книга Иова? Пророчеством о воскресении написано, что он опять восстанет с теми, кого воскресит Господь.
Да, действительно, вы очень точно заметили.
Что вот ничего вот не идея, заканчивается.
Да, идея отцовского отношения к человеку как к сыну здесь уже намечается. Самым прочувственным собеседником Иова становится Божий гнев.
Он же не гневается на него, он его слушает, и он ему пытается объяснить, что бояться не надо.
Ну, гневность есть, но здесь гнев
за
против
то, что...
чего? Гневность, мне кажется, здесь на земную оболочку Иова, на его стада, на его тело, на все то, что он потерял, и что он потеряет в последний момент свое тело и страдания, которые его касаются больше, чем даже стада и все домочадцы. Он до этого с терпением произносил «Бог дал, Бог взял», а тут вдруг начинает говорить «И будь проклят тот день, когда сказали, и человек родился», именно в тот момент, когда конкретно начинает испытывать боль.
А Бог ему и говорит, что жизнь — это дар, и жизнь — это тайна, и не тебе судить как. Очень интересно, Иоанн Златоуст пишет. «Цель сказания, — говорит Иоанн Златоуст, — состоит в том, чтобы научить терпению тех, которые впадают в искушения, хотя их благочестие всем известно». Подумайте, научить терпению тех, которые впадают в искушения. Вот ты впал в искушение, ты стал очень доволен и считать, что это ты всего достиг, добился, ты успешен. И вот это-то самый страшный момент в жизни. Ты ничего не можешь добиться без помощи Божьей.
Абсолютно верно. И вот здесь вот как раз и есть внутреннее противоречие этой книги.
Смирись,
абсолютно верно.
Смирись
вот
и прими мир. Прими жизнь
верно.
Как тайну.
Но
и да.
Люди последующих эпох, например, тот же Гёте, будет трактовать это совершенно по-особому. Ты можешь добиться чего-то сам. Ты можешь добиться, если ты начнешь задавать вопросы не Богу, а природе, и получать от нее ответ. Ты можешь добиться, если будешь опираться на свою собственную рациональность. Здравствуй, Фауст. Здравствуй, современная наука. Здравствуй, вся концепция богооставленности, которая определит собой 20 век, постмодернистскую парадигму, модернизм и все-все-все, чем мы сейчас живем. И это тоже берут из книги Иова.
Как раз противоречие. Речи это нет. Ты всего добьешься сам. Тебе дана твоя свободная воля. Дело только в том, что не переступи грань-то, не почувствуй себя самым важным и главным в этом
так
мире.
Так ведь, как только начинают задавать вопросы и на них получаются ответы, сразу возникает ощущение того, что ты всего можешь добиться сам. Понимаете, Библия могла лечь в основу каких угодно еретических взглядов. Почти все ереси цитируют так же Библию, как и канон. Библия в этом смысле такой сложный текст. Она требует таких проверенных комментариев, такой мудрости в своем комментировании, в своих вопросах и ответах. Вот сегодня на вопросе о книге Иова мы столкнулись с этой противоречивостью. Книга Иова может вдохновить Уильяма Блейка на жуткие, страшные, еретические гравюры и стихи, есть романтизм. И того же Гёте работы на его Фауста с его идеей переписывания договора и прочее, прочее, а может вдохновить Лейбница на написание Теодицеи и той замечательной духовной музыки, о которой мы тоже сегодня говорили.
Мне еще в этой книге важно то, что Бог принимает критику, он ее выслушивает,
да.
И он принимает ее. Это потрясающий по драматизму фрагмент.
Кажется, блаженный Августин такую дал характеристику Господу. Терпелив, ибо вечен. Потому что терпение – это синоним вечности. С позиции вечности все наши временные обиды, злобы кажутся смешными, нелепыми.
А ведь все эти наши обиды, злобы, зависть и возвеличивание чрезмерное себя, от этого ведь происходит убийство, войны, атомные бомбы. Как на это реагировать? Человек сам себя наказывает. Человеку нужно попытаться изменить свое отношение к Богу. Не просить не «я тебе, ты мне», а попробовать жить по законам
Божьим. Мне кажется, одна из самых главных задач, с чем уже столкнулась культура 20 века, это понять, что человечество не Бога оставлено, возвращение к вере. А эта проблема очень серьезная, потому что мы уже погрязли, и нам нравится эта богооставленность. Уже очень много эстетских и эстетических штучек на эту тему создано. И вот отказаться от этой богооставленности, а понять, что твой отец — это Господь, и возвращение к нему — это твоя самая главная, может быть, задача на земле. Вот это, мне кажется, очень важным и очень существенным моментом. А это изменение, извините меня, всей парадигмы мышления. Академик Капица перед смертью сказал в одном из своих интервью, что человечество погибнет, если оно не изменит свои парадигмы мышления. Он был атеистом сознательным, но он прекрасно понимал, а суть парадигмы мышления, изменение ее, все-таки, как мне кажется, краеугольным камнем этого изменения будет отказ от идеи богооставленности. И опять мы приходим к книге Иова «Как ни крути».
Да, великая книга. И самое главное в ней в том, что нам бы понять попросту, что жизнь – это дар, а не ошибка. Евгений Жаринов, Ирина Ленская. Мы сегодня пытались размышлять о книге Иова и слушали музыку Петра Эбона, чешского органиста и прекрасного композитора Арво Пярта. И не могу не сказать о Софье Губайдулиной, для которой книга Иова тоже одна из любимейших и настольных книг. Она говорит о том, что я религиозный человек, я религию понимаю буквально, то есть «Религио» – восстанавливание связи между жизнью и высотой идеальных установок. Между жизнью и высотой идеальных установок надо как-то и держаться.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.